Добро пожаловать на третий вечер, посвященный теме «Путь к центру Вселенной». Мы с вами следуем путем Господним, открытым во святилище. В Священном Писании есть удивительные слова из книги «Псалтирь» «Путь Твой, Господи, во святилище». Во святилище открывается Божий замысел о Вселенной, о нашей земле, и рассказывается о прогрессии духовного опыта. И вот для того, чтобы осуществить этот путь к центру Вселенной, где Господь восседает там, в небесном святилище, первое, что необходимо сделать, это принять реальность небесного святилища. Этому была посвящена наша первая тема. Осознать реальность того, что в небесных просторах есть храм, есть святилище, которое воздвигли руки твои, Владыка, говорит книга Исход, 15 глава. Какой второй шаг? Что необходимо для того, чтобы дойти до Божия престола? Это то, о чем мы говорили вчера. Войти в ворота, войти во врата. И когда мы осуществляем этот шаг, что мы делаем? Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Я так радовался вчера, когда после молитвы многие из вас благодарили Бога в кратких молитвах, благодарили Его за разные благости от Него подаваемые. Итак, шаг номер два. Нужно оказаться во вратах Господа и вот осуществить этот призыв, возблагодарить и прославить Бога. Что дальше? Какой следующий шаг? Об этом наша тема сегодня, и она называется «Жертвенник всесожжения». Жертвенник всесожжения. Когда мы оказываемся во дворе святилища, первый предмет, который нас встречает сразу же здесь же у ворот, это жертвенник. Посмотрим, каким образом он описан в Священном Писании. Впервые мы находим повеление о его устройстве в книге «Исход» в 37 главе, начиная с 1 и 2 стиха. Книга «Исход», 37 глава, стихи 1 и 2 прочитаем. 27 глава, верно, 27 глава, стихи 1 и 2. 37 – это уже описание того, как он был изготовлен. Написано: «И сделай жертвенник из дерева сетим, длиною 5 локтей, шириною 5 локтей, так, чтобы он был четыреугольный, и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью». Вот это начало рассказа о том, как следовало устроить этот жертвенник, жертвенник всесожжения. Во-первых, сказано, сделай его из какого дерева? Из дерева сетим. Это акация. Акация – очень прочное, долговечное дерево. Я всегда буду помнить, как, когда мы приобрели свой первый дом, мы столкнулись с таким обстоятельством, что буквально на расстоянии, может быть, 20, максимум 30 сантиметров от стены дома росла акация. И она была уже, ну, наверное, в диаметре сантиметров 20, может быть, на тот момент. То есть это было уже дерево настоящее. И вот я думаю, ну, велика беда. Инструменты есть, тем более уже инструменты, которые от электричества работают. Сейчас быстренько это дело, как говорится, срубим и потом выкачаем и так далее. Я несколько недель работал над этим проектом. И сама древесина очень прочная, несколько лезвий затупились, нужно было новые покупать и так далее, и так далее. Я себе представил, что было бы, если бы я вручную все это, знаете, как по старинке. Раз, два, три, четыре. Акация – очень прочное дерево. И вот из этого дерева были изготовлены предметы во святилище. Медный жертвенник из дерева сетим, Каковы его размеры? Сказано, 5 локтей шириною, 5 локтей длиною и высотою 3 локтя. Локоть – это приблизительно полметра для удобства счета. Ну, если ваш локоть померить, вот от верхушки самого высокого пальца до локтя, у нас будет определенный разброс. Но принято считать, что это 50 сантиметров. Да? Соответственно, делим пополам, получается, что ширина и длина сколько? 2,5 метра, а высота, соответственно, 1,5. То есть представьте, вот сколько вы ростом? О, ну вот стоит посмотреть нам на сестру, и, пожалуйста, знаем высоту жертвенника. Итак, вот размеры 5 на 5 и на, то есть 5 на 5 и на 3, это в локтях, соответственно, 2,5 метра на 2,5 на 1,5 метра, это размеры. И сказано в 2 стихе, что вот это дерево, поскольку тут же надо будет сжигать на нем жертвы, хоть акация и прочный материал, тем не менее, явно не выдержит, если вот, использовать в качестве места для зажигания огня. Потому сказано, обложи его медью. А в большинстве переводов какой материал? Бронзой. Обложи его бронзой, сказано. Вот как, напоминаю, это выглядело на схеме. То есть мы проходим во врата, и сразу же видим перед собою этот медный жертвенник, обложенный медью или же обложенный бронзой. В долине Тимна, в Израиле, как я упоминал уже во время нашей первой встречи, есть модель скиния со двором, со всеми отделениями, со всеми предметами. И вот просто чтобы почувствовать размеры, на фоне, на заднем фоне люди, туристы, вот это размеры, вот это масштабы этого жертвенника. Это жертвенник, о котором Господь сказал Моисею. Когда прошло около 500 лет, и Давиду захотелось построить теперь уже стационарные здания для Господа, и Соломону в конечном итоге удалось осуществить этот проект, то там размеры были чуть иные. Давайте вспомним. Из второй книги Паралипоменон, 4 главы, 1 стих. Вторая книга Паралипоменон, 4 глава, 1 стих говорит: «И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его и 20 локтей ширина его и 10 локтей вышина его». Итак, какие размеры? Сколько это в метрах? 10 метров на 10 метров – это вот стены основания, а высота – 5 метров. Так, это серьезно, правда? То есть жертв было намного больше, население уже за эти 5 столетий выросло, и потому одновременно несколько жертв на этом жертвеннике можно было приносить. Вот такие размеры. Это что касается описания, просто для кого-то напоминание, для кого-то информация о том, как жертвенник выглядел и какого размера был изготовлен. Для чего он использовался? Он называется жертвенник всесожжения. Однако на нем сжигались все жертвы, не только жертва всесожжения. Давайте сейчас мы сделаем общий обзор жертв, которые мог приносить индивидуальный человек, частное лицо на этом жертвеннике. Какие виды жертв были возможны? Какие опции существовали? Какая книга сейчас нам понадобится для того, чтобы ответить на этот вопрос? Книга Левит, начиная с первой главы. Итак, Левит, первая глава, вспомним первые 3 стиха. Левит, первая глава, первые 3 стиха. Написано: «И воззвал Господь к Моисею, и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, «Приносите жертву вашу из скота, крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». Итак, первая жертва какая? Жертва всесожжения. Жертва всесожжения. В оригинале «ола», дословно поднимающаяся. Поскольку она вся сгорала, то, соответственно, она с дымом поднималась в воздух. Когда эта жертва приносилась? Вот какое базовое значение этой жертвы? Кто помнит, кто изучал? Кстати, для тех, кому эта тема интересна в большей глубине, говорю о том, что на веб-сайте torastudycenter.com есть аудиозапись цикла проповедей, которая называется «Жертвы. Значение жертв святилища в духовном опыте». Все главные жертвы, описанные в Пятикнижье, там изучены подробно. Там 10 проповедей, посвященных только лишь этим жертвам. И сегодня, когда я готовился, у меня стояла очень трудная задача, как 10 проповедей уместить в 2 слайда. Поэтому, если кто уже начал переживать, сколько проповедей это будет длиться, то у вас есть основания. Молитесь за меня, чтобы мне попытаться это дело изложить компактно. Итак, жертва всесожжения, ее главное предназначение – это жертва заключения завета. Всесожжение было способом заключения завета с Господом. Вспоминаем книгу «Исход», 24 главу, стихи с 3 по 8. «Исход», 24 глава, стихи с 3 по 8, рассказывает о том, что было после того, как Всевышний дал закон на горе Синай, и вот с ним Моисей сошел к народу. Читаем. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они всесожжение и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». То есть всем известно, что на горе Синай был заключен завет. Так вот, заключение завета, оно было утверждено принесением жертвы всесожжения. Снова возвращаемся к 5 стиху. «И принесли они всесожжения». То есть всесожжение – это способ вхождения в завет. Вот главное предназначение жертвы всесожжения. Очень важно подчеркнуть, как говорит 2 стих 1 главы книги Левит, что этот акт был исключительно добровольным. Написано: «Когда кто из вас хочет». Когда кто из вас хочет, хочет войти со мною в завет, хочет принести жертву всесожжения, то сделать надо так. То есть инициатива, желание должно исходить от человека. Это не должно быть вынуждено. Это должно быть свободное волеизъявление. Господь говорит: если хочешь, вот как это следует сделать. Итак, это первая жертва, жертва всесожжения. Во второй главе книги Левит рассказывается о второй жертве, и это хлебная жертва. Прочитаю из второй главы 1 стих. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елей, и положит на ее ливана» и так далее. Вторая жертва – жертва хлебная. Когда она приносилась и кем она приносилась? Мы сейчас говорим о личном уровне. Вот как вот человек, который приходил к Господу на поклонение, как он мог пользоваться этим жертвенником? Так? Для кого И для каких случаев предназначалась хлебная жертва? При исследовании Священное Писание открывает нам очень важную истину. Оказывается, это была жертва для бедных, для тех, кто не мог позволить себе даже горлицы, даже голубя, не говоря уже об овце, или баране, или козе, или тельце и так далее. Мы читаем в 5 главе книги Левит, стихи с 11 по 13, 5 глава с 11 по 13. «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех». То есть хлебная жертва, она приносилась в качестве жертвы всесожжения, в качестве жертвы за грех, в качестве жертвы повинностей, тогда, когда человек не мог позволить себе принести что-то подороже. И Господь таким образом открывает нам важнейшую истину, а именно – Бог был доступен, завет с Ним был доступен, и прощение грехов было доступно любому человеку, даже самому бедному, потому что одна десятая часть ефы – это совсем немного. То есть Бог как бы говорит, если ты в состоянии жить, то есть можешь себе лепешку изготовить, так, то ты, конечно же, можешь решить проблему греха, ты, конечно же, можешь принести жертву. Итак, главная цель, главное предназначение, главная функция хлебной жертвы – это возможность сделать Бога доступным для любого человека безотносительно к состоянию и уровню материальных благословений. Какая дальше идет жертва? В 3 главе, кто помнит? Жертва мирная. Книга Левит, 3 глава, 1 стих. Левит 3:1. «Если жертва его, жертва мирная, если он приносит из крупного скота мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока», и так далее. Жертва мирная. В каких случаях она приносилась? Священное Писание говорит, чуть дальше книга Левит, 7 глава, стихи 11, 12 и 17, следующие. Левит, 7 глава, стихи 11, 12 и 17. «Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные» и так далее, и так далее. Теперь 12 стих, мы прочитали, 17, 16. «Если же кто приносит жертву по обету», это второй, «или от усердия» – третий вариант. То есть указано три причины. Жертва благодарности, мирная жертва приносилась в качестве благодарности по обету. То есть, Господь, если ты сделаешь то-то и то-то, то я со своей стороны сделаю то-то и то-то. И обыкновенно это был праздник хвалы Господу. И сказано, или по усердию. По усердию. Вот хочется что-то сделать для Господа, как-то отблагодарить за его благость. Помните вопрос Давида? «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» И человек той эпохи должен был знать и должен был понимать, что все благословения напрямую связаны с Богом, поэтому Ему в дом приносят благодарность. Итак, это была мирная жертва. Какие мы пока успели рассмотреть? Жертва всесожжения, жертва хлебная, жертва мирная. Они описывают разные способы приближения к Господу и описывают разные истины в том, как Господь принимает человека. Дальше. Какой четвертый вид жертв, которые описаны в книге Левит? Это жертва за грех. Давайте прочитаем в книге Левит, 4 главе, стихи с 27 по 29. Вся 4 глава посвящена жертве за грех, но описывается случай первосвященника, случай всего народа, случай начальника и случай вот отдельно взятого человека. Итак, читаем с 27 по 29 стихи в 4 главе. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, Пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешит, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и далее по тексту. Итак, это жертва за грех. В законах в отношении этой жертвы Господь открывает несколько важнейших истин о природе греха. Скажите, в какой момент человек был обязан принести жертву? Когда узнан будет им грех. Спасибо, да, 28 стих. То есть, когда придет к нему осознание того, что что-то, что он раньше сделал, когда раньше мы не знаем, как иногда говорят, в своей старой жизни, или уже, может быть, 2 недели назад случайно что-то сказал или какой-то поступок осуществил, и тогда не придал этому значения, а потом Дух Божий начинает обличать, тревожить совесть, и человек чувствует вину. Когда узнан будет им грех, вот что надо сделать. Был способ освободиться от греха, который человек сделал по ошибке, по неведению, не зная, а потом, ходя во свете Господнем и продолжая духовно возрастать, он начинает понимать, что то, что раньше ему казалось извинительным, а оно есть мерзость в очах Господних, что любой грех, даже тот, который оценивается как весьма незначительный, это все равно то, что разделяет человека с Богом. Потому вот в таких случаях была возможна жертва за грех. Каким образом человек поступал, когда ему нужно было освободиться от этого греха? Что он должен был сделать? Так вот, он приносит животное или приводит, да, в зависимости от того, что, вот какое животное, и что он должен был сделать. Сказано в 29 стихе, «возложит руку свою на голову жертвенного животного». Он возлагает руку, кто помнит в оригинале, что написано, он силою надавит на голову. То есть нужно было проиллюстрировать идею тяжести. То есть человек несет эту тяжесть греха, тяжесть вины. И как в 31-м псалме пишет псалмопевец, когда я молчал, что происходило? То обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Он описывает чувство вины. А потом я отверз уста свои и исповедал Господу. То есть вот эту тяжесть иллюстративно перекладывали на голову жертвенного животного. И в это время происходило следующее. Книга Левит, 5 глава, стихи 5-6. «Если он виновен в чем-нибудь из сих, и дальше сказано, исповедается, в чем он согрешил». То есть, возлагая руку на голову жертвенного животного, человек озвучивал свой грех. Он называл именно что по тексту? Исповедается в чем он согрешил. То есть это рассказ о конкретных поступках, это рассказ о конкретном грехе, это нечто вполне определенное. Таким образом, человек должен был озвучить, какой грех сейчас он возлагает на жертвенное животное. И дальше, конечно же, происходило заклание, кровь, она оказывалась на стенках жертвенника, в случае с грехом всего народа и общества, и священника, она оказывалась внутри святилища, крапилась на завесу. Вот таким образом освобождался человек от греха. Итак, вот этот вид жертв, жертва за грех, открывает нам, что Бог вменяет нам нарушение своего закона, когда? И только когда? Когда мы это понимаем. Неосознанный грех на наш счет не записывается. Объективно человек согрешил, но если он не знает, если не узнан им его грех, то Господь не накладывает на него вину. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И вот чтобы освободиться, необходимо было переложить грех и вину, и тяжесть греха себя на жертвенное животное, сопроводив поименной исповедью в отношении того, в чем человек раскаивается. Дальше. Последняя, пятая жертва, которая относится вот к этому личному уровню взаимоотношений человека с Богом, это жертва повинности. Жертва повинности. В каких случаях приносилась эта жертва? Прочитаем 6 главу книги Левит, Первые 7 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и в чем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. И если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным». Итак, когда приносилась жертва повинности? Обратили ли вы внимание на род преступлений, который здесь указан? Сказано, запрется пред ближним своим в том, что ему отдано или поручено, или найдет что-нибудь и поклянется ложно, скажет, нет, я ничего не находил, у меня ничего нету. Чувствуете, что это совершенно иной грех? Это грех какой? Изначально сознательный. Изначально. То есть он знает, что он эту вещь нашел, он знает, чья она, но он не только говорит, у меня нет, он еще и клянется. То есть это грех, осознанный изначально. Помимо этого, вот что важно знать. Тора приводит нам только несколько вот иллюстраций, чтобы показать, что это грех осознанный. А вот слово, которое используется в оригинале, еще более красноречиво. Во втором стихе сказано, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом. Вот это слово «преступление» по-древнееврейски «мааль», и оно означает предательство, коварство, нарушение верности. То есть это поступок, который является злостным по намерению изначально. Это именно такой злобный грех. Но оказывается, по Божьей милости, если человек даже совершил сознательный грех и осознанно на него пошел и сделал это даже злостно, как еще раз у нас сказано, предательство, коварство, нарушение верности, неверность, так? Вот. Но если после этого, как вот в притче о блудном сыне сказано, он пришел в себя. Помните? «Пришед же в себя, сказал». Пойду я назад к отцу. То есть даже если человек согрешил осознанно, но он все-таки после размышлений, после анализа, он все-таки хочет вернуться к Богу, он хочет снова близости с Ним, он хочет радости спасения. Помните, как Давид молился в 50-м псалме? «Возврати мне радость спасения твоего, возврати мне». Вот Давид, когда совершил грех с Версавией, вот как раз вот так вот согрешил. Это был вот такой грех. Он точно знал, и когда грешил с нею, и когда дал повеление Урию ее мужа убить, он точно знал. Но тем не менее, когда он искренне сожалел об этом грехе, когда он желал близости с Господом, когда он желал прощения, освобождения, что делает Господь? Прощает ему. В 7 стихе важнейшие слова, книга Левит, 6 глава, 7 стих, «И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным». Слышите? Как это называется, как не Евангелие, скажите? Это Евангелие в самом масштабном измерении. Любой грех, от которого человек хочет освободиться, любая вина, которую человек хочет снять с себя, она может быть искуплена. Господь предусмотрел и жертву повинности. Потому, если вас по-прежнему, если кого-то из вас доселе мучает угрызение совести в отношении какого-то поступка, который вы сделали, возможно, многие годы назад, знаете, что жертвенник учит нас, жертвенник всесожжения учит нас вот этой пятой жертвой, что для каждого из нас есть надежда, и каждый из нас может обрести прощение у Господа. Конечно, нужно, сказано, вернуть, восстановить урон. В случаях, когда человека уже в живых нет, сказано, родственникам его, детям его отдать. Если уже никого нету из родни, тогда сказано, пусть священнику вернет. Но нужно восстановить взаимоотношения, нужно вернуть урон, нужно осуществить реституцию и принести жертву, и ты получишь прощение от Господа. Вот это благая весть пятого вида жертв. Таким образом, мы с вами говорим о предназначении жертвенника. Прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он не сделается виновным. Для чего еще служил жертвенник? Помимо вот этого личного уровня, который мы кратко рассмотрели, представив обзор пяти видов жертв, напоминаю, жертва всесожжения, жертва хлебная, жертва мирная, жертва за грех и жертва повинности. Помимо этого, на жертвенники приносились и многие другие жертвы. Какие именно? Был установлен календарь жертвоприношений. Были календарные жертвы, которые приносились безотносительно к тому, кто сегодня из израильского народа согрешил. Они приносились по графику, по календарю. И это все очень компактно описано в 28 главе книги «Числа». Во многих иных местах также, но в 28 главе перечисляется вот череда этих жертв, которые Бог инициировал сам. Это очень важно подчеркнуть. Которые приносили служители храма, которые не зависели от духовного состояния народа. Они приносились автоматически по графику служителями храма. Итак, первый вид жертв – это какая жертва? Какая по графику приносилась? Жертва всесожжения, так называемая утренняя и вечерняя. Книга «Числа», 28 глава, стихи 3, 4 и 6. Книга «Числа», 28 глава, стихи 3, 4 и 6. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приношение благоуханное в жертву Господу». Итак, для чего приносилась эта жертва каждое утро и каждый вечер? Сказано, это то, что было принесено, на экране подсказка, при горе Синае. Что там было совершено? Заключение завета. Жертва всесожжения – это жертва заключения завета? Или, как мы узнаем сейчас, это жертва обновления завета? Господь сам обновлял завет со своим народом каждое утро и каждый вечер. Это была Божья инициатива, это было Божье действие. Это чрезвычайно важно. Завет обновлялся каждый день. В книге Левит, в 6 главе, в стихах 8, 9, 12 и 13 описывается сам процесс, что происходило и каким образом. 6 глава, стихи 8, 9, 12 и 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». Итак, что происходило? Сколько действовала жертва вечерняя? До утра. Служители денно и нощно стояли на страже. И когда жертва была принесена вечером, когда завет был обновлен, то эта жертва и этот огонь оставался на жертвеннике всю ночь. А потом что происходило? Читаем стихи 12 и 13. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Аллилуйя! Если мы понимаем, о чем здесь идет речь, то это повод благодарить Господа вот так, как сказано здесь, постоянно, постоянно. Потому что вечерняя жертва покрывала ночь, а утренняя жертва покрывала весь день. Если человек, который жил далеко от храма, согрешил, представляете, сколько раз нужно было бегать в храм, чтобы принести жертву свою, жертву за грех или жертву повинности? А вдруг на дороге умрешь, так? А ведь представьте, путешествовать из некоторых точек нужно было дня три до храма. Народ Божий всегда знал, что Господь Сам обновил завет со всеми представителями народа сегодня утром или сегодня вечером. Потому что эта жертва распространялась на всех, кто в завете, и всех, кто хочет этого очищения. Пусть еще он не дошел до святилища, пусть у него нет возможности это сделать сейчас, но он знает, что Господь это сделал вместо него. Чрезвычайно важная, благая весть открывается и вот в этом календаре жертв. Жертва всесожжения, жертва обновления завета приносилась дважды в день. И это делал Господь руками своих служителей в храме. Помимо вот этого календаря ежедневного, какой дальше у нас шаг идет по времени в плане календаря? 28 глава книги «Числа», стихи 9 и 10, числа 28 глава 9 и 10, написано: «А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока, и в приношении хлебной 0,2 части ефа пшеничной муки», и так далее. Это субботние всесожжения в каждую субботу сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем. В субботу Господь осуществлял двойную работу по обновлению завета. Суббота сама по себе наполнена святостью Божьей. Он осветил этот день. Он явил свое присутствие в это время. А вот жертвами эта истина подчеркивалась. Двойная мера, двойная доля святости, благословения, Божьего присутствия, Божьего освящения, обновление завета особым образом происходило в день субботний. Дальше говорится о новомесячиях. «И в новомесячие ваши приносите всесожжение Господу». Это стихи 11, 12 и 15. И потом, начиная с 16 стиха 28 главы книги «Числа» и заканчивая 39 стихом следующей 29 главы, там описывается, какие жертвы нужно было приносить во все дни праздников. Сказано: «Приносите это Господу в праздники». То есть помимо ежедневной жертвы, помимо субботней жертвы, помимо новомесячья, на каждый праздник по календарю приносились отдельные жертвы. И я вновь подчеркиваю, что это была Божья инициатива, и это все происходило безотносительно к тому, что сегодня принесет народ. Это приносилось корпоративно, это приносилось служителями храма. И это подчеркивало важнейшую истину. Скажите, о чем праздники Господни? В одном предложении. О Божьем плане спасения. От Пейсаха, от Пасхи Избавление от рабства до кущей, до Царствия Божия. Весь Божий план спасения вмещен в праздниках Господних, в семи ежегодных праздниках. И Господь учил свой народ, что дело спасения принадлежит Богу. Это Он делал. Народ, конечно, мог откликаться и участвовать и так далее. Была и составляющая, которую народ делал. Но что касается происходившего на жертвеннике, это не народ делал, это делал Господь через своих служителей. Бог говорил, Бог учил, что дело спасения от Пасхи до кущей – это все Божье дело. Вот это главные истины, хотя бы вот в общем, касательно календарных жертв, приносимых на жертвенники всесожжения. Какая еще была функция у этого места, у этого предмета святилища? Каково предназначение жертвенника всесожжения? Помимо уже сказанного, мы рассмотрели личный уровень, мы рассмотрели корпоративный уровень. Что касается именно жертв, что еще? Что еще? Оказывается, это было место убежища, место Божьей защиты. У нас есть несколько историй в Священном Писании на эту тему. Например, Третья книга Царств, первая глава, стихи с 50 по 53, рассказывает такую историю. Третья книга Царств, первая глава, стихи с 50 по 53. Читаем. «Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника». Да, было вот эти роги на четырех углах жертвенника, вот эти выступы были сделаны, и Адония ухватился за них, потому что боялся. А чего боялся? Смерти боялся, потому что он перед этим сделал дворцовый переворот, так? Попытался стать царем вопреки воле царя. Так вот, читаем дальше, 51 стих. «И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом». Чего ищет Адония? Спасения, защиты, убежища. «И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю, если же найдется в нем, что? Лукавство, очень важное слово, то умрет. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника, и он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон, иди в дом свой». Важнейшая функция священника, важнейшая функция святилища, важнейшая функция жертвенника всесожжения была в том, чтобы служить местом и способом убежища. То есть человек, когда мыслил жертвенник всесожжения, он в первую очередь понимал, что это место, где можно спастись от смерти, там, где справедливость. Но здесь недопустимо лукавство. Здесь необходима открытость и честность перед Господом. И мы задаем вопрос, а почему Адонии вот в голову пришла такая мысль? Оказывается, на основании закона. Книга Исход, 21 глава, 14 стих говорит, Исход 21, 14, читаем. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть». То есть это подразумевает, что человек мог прибежать к жертвеннику, так? И судьи должны были его спасти, но потом было разбирательство. И если это было коварно, если с намерением, то сказано и от жертвенника бери его на смерть. Итак, мы сделали обзор функций и предназначения жертвенника всесожжения. Господь в Пятикнижье Моисеевом, в Торе Господней очень много благодатных евангельских истин открыл, которые связаны с предназначением и служением этого предмета святилища. Ну и теперь вопрос, каково прообразное значение жертвенника. То есть, какие механизмы из тех, что мы с вами сегодня обозрели, по-прежнему действуют в духовном мире? Во-первых, мы должны вспомнить пророчество книги пророка Исаии. Исаии, 53 глава, стихи с 3 по 8 и с 10 по 12. Вам всем эта глава хорошо известна. Так, муж скорбей и изведавший болезни. В оригинале мужчина, да, скорбей и изведавший болезни. И вот здесь, в описании этой личности человеческого происхождения, говорится о том, какую миссию и какое служение эта личность осуществит. Написано все это языком святилища. Такие термины, как грех, беззаконие, преступление, описывают именно то, что происходило на жертвеннике. А дальше есть такие фразы, как «возложил на него грехи всех нас». Это ссылка на что? «Возложит руки свои на голову и исповедует свой грех». Дальше сказано, он принесет жертву умилостивления. В оригинале жертву, вот эту последнюю, пятую, жертву повинности. То есть даже за грех изначально осознанный и предательский. Жертву умилостивления. Сказано, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Снова язык святилища. Жертвенное животное получает грех и несет его. Теперь оно предстает как ответственное. Сказано, понес на себе грех многих. Все это терминология святилища, все это терминология, связанная с жертвенником всесожжения. И когда пришло время исполнения этих пророчеств древности, когда священник, потомок священника из Авиевой череды по имени Йоханан, Иоанн, прозванный Крестителем, когда он увидел того, на кого эти пророчества указывали, он провозгласил. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 29 и 36. Написано, «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И 36 стих. «И увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Иоанн, будучи священником, и ему, кстати, тогда исполнилось 30 лет, когда священники приступали к священнодействию, он провозгласил, «Вот это тот, на которого указывали все прообразы жертвоприношений. Вот это Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Пришло время, и пророчество исполнилось, и Иисус Христос стал этим Агнцем, Агнцем Божьим. И об этом во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах с 18 по 21, уже апостол Павел написал следующее. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, стихи с 18 по 21. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Скажите, какая ветхозаветная истина только что прозвучала? В какой фразе она здесь содержится? «Все же от Бога». Бог – инициатор спасения. Он – спаситель. Он каждый день обновлял свое спасение. Он гарантировал, что у народа всегда будет возможность обрести спасение. Все же от Бога, все от Него, от Него, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог, 19 стих, Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Аллилуйя! Сам Господь возлюбил этот мир, сам стал человеком, сам стал агнцем Божьим, и Он осуществил это примирение. Он стал, не знавший греха, сделался жертвою за грех, чтобы мы сделались праведными. Это язык святилища, это язык спасения. Это то, что произошло во исполнение пророчеств Священного Писания, которые, во-первых, отражены в служении жертвенника всесожжения. Итак, сегодня, когда мы с вами изучаем тему «Жертвенник всесожжения» в качестве второй остановки на пути во святилище, туда, в Божье присутствие, вопрос, что мы можем делать сегодня? Применимы ли вот все те истины, которые раскрыты в Торе сегодня? Доступны ли нам с вами эти духовные механизмы? Скажите, чем было святилище? Было рассказом о том, как Господь совершает служение в небесном святилище. Поэтому все, что там происходило, это весть от Бога о том, каков Его путь спасения, каков Его план спасения. И поэтому сегодня, когда все эти прообразы исполнились в Иисусе Христе, все духовные механизмы нам с вами доступны. И потому апостолы, неоднократно, используя именно язык святилища, призывают нас пользоваться этими механизмами. Например, 1 послание Иоанна, 1 глава, стихи 7 и 9. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете». Что происходит, когда человек ходит во свете? Он все больше и больше начинает понимать, каков он. На что ссылка идет? На какую жертву? Когда узнан будет им грех. Жертва за грех. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы все больше осознаем свою греховность. А потому и говорится, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Следующий 8 стих. Но если ходим во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь – это язык чего? Это язык святилища. Вы знаете, христиане часто настолько свыклись с терминологией крови, кровь Иисуса, надо быть омытым кровью Иисуса и так далее, что они даже не замечают, насколько это странно звучит. Я недавно смотрел короткий видеосюжет о том, как один самоназванный благовестник в Сиэтле на одной из площадей призывал людей омыться кровью Иисуса. И вот один молодой человек: «Нет, я не хочу никакой, не надо на меня лить никакую кровь». То есть, когда человек не знаком с языком святилища, он не понимает, о чем идет речь. Что значит кровь Иисуса очищает нас от всякого греха? Что значит быть омытым кровью Иисуса и так далее? Это не имеет никакого смысла без понимания служения во святилище. Это ссылка на то, что происходило на жертвеннике всесожжения. И дальше 9 стих. Чтобы воспользоваться этим преимуществом очищения крови Иисуса Христа, 9 стих говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В оригинале – от всякой неправедности. Ссылка на какую жертву? Левит 6 глава 7 стих. и очистит его священник, в чем бы он ни был виновен». Чувствуете? Это цитата. То есть Господь говорит о том, что все духовные механизмы, которые действовали там, вот на этой второй остановке, на пути к Господу, у жертвенника, они доселе действуют. Разница лишь в том, что Агнец Божий теперь не должен быть заколаем каждое утро и каждый вечер, и в субботу, и в новомесячье, и в праздники, потому что эта жертва была совершенная. И она была принесена однажды, но последствия и благотворные результаты, и вся благодать этой Христовой жертвы доселе применяема по той же самой формуле, по тем же самым механизмам. Поэтому, если человек хочет обрести пользу от Агнца Божия, он должен что сделать? Он должен исповедать. Если исповедуем грехи, подчеркиваем, не греховность, а именно ссылка на конкретные прегрешения. То есть вслух нужно назвать свои грехи пред Господом, возложить их на Агнца Божия, принять верою это прощение. Вот это вторая остановка на пути во святилище. Кровь Иисуса очищает нас от всякого греха, если исповедуем грехи наши. Вот это тема жертвенник всесожжения. Аминь.